Здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева тут. Если вы не подписаны на этот канал и пришли сюда случайно, пожалуйста, подпишитесь. Вам это вот ничего не стоит, а нам приятно будет, потому что по законам YouTube, конечно, видео распространяется шире и как бы доступнее становится многим людям, которые про него не знают, только если вы поставите лайк этому видео или подпишитесь на этот канал. А нужно мне это для того, чтобы проект, который я сейчас выпускаю на этом канале, базовый проект, он называется «Где я?» про подростков-релокантов, как можно шире разошелся, как можно больше посмотрело его людей. Ну, а то, о чем мы сегодня будем говорить с моей гостью, тоже будет связано в какой-то степени с этой темой. Давно уже была у нас в гостях Саша Архипова, и вот она снова. Саша Архипова, привет!
Добрый всем день!
Саш, значит, смотри, ты законно совершенно удивляешься, почему я зову тебя, когда предлагаю говорить о подростках. Но ты знаешь, ты удивишься сейчас, на самом деле, насколько эта тема нам близка всем, после того, как я тебя вообще спрошу, а ты себя подростком насколько помнишь? Помнишь?
Конечно, помню.
Ты
это
какая
самые
была?
Тяжелые и самые одновременно любимые воспоминания, но тяжелые, наверное, больше.
Почему? Как ты считаешь? Почему тяжелые?
Мне было как-то трудно, я заикалась, меня в первой школе не очень любили. Я все время чувствовала себя, вот это прекрасное британское слово awkward, то есть я все время чувствовала себя неловкой, не в своей тарелке, как бы надо мной смеялись, как бы то, что любила я читать книги, многие не любили, и как бы вот это вот все на меня очень давило, а потом я перешла в хорошую школу и стала сильно лучше, и стала заниматься любимым делом, и это стало как бы сильно повлияло.
Слушай, слушай, а подожди, ты говоришь только про школу, а дома? Была какая-то защита дома, отношения с родителями. Это же тоже в этот момент так претерпевает очень серьезные вызовы. Принимает.
Ну, я жила с бабушкой и дедушкой. Бабушка тогда уже болела. Там тоже были свои особенности. И, конечно, у меня была очень любящая семья.
Это, то есть, вот это в этой ситуации, мне кажется, тоже очень помогает, когда ты можешь принести свои ужасы из внешнего мира, который враждебный.
Они не были ужасами, в том плане, что не было никакого страшного буллинга, никакого там ужасного прессинга. Просто в младшей и средней школе я очень сильно чувствовала себя не на своем месте, потому что как бы я как бы чувствовала, что ну, как бы я такая вот белая ворона, что я никак не могу вписаться. Когда я была совсем маленькой, все вокруг меня играли в куклы, а я в куклы не играла. Я не понимала, в чем цимис, в чем как бы вот смысл игры в куклы. Я все пыталась вписаться и имитировать этого. Не получалось. Когда начались создаваться такие подростковые компании, ранее подростковые компании, я все время пыталась в них вписаться и понять, в чем смысл там ходить в торговые центры, которые тогда начали открываться, вот эта вот тусня в торговых центрах, в чем смысл, как бы, не знаю, собираться на даче и бухать. И это как бы от меня все время ускользало, то есть я понимала, что какой-то социальный смысл в этом есть. Но какой, я не понимала. И чтобы не чувствовать себя изгоем, я все время хотела примкнуть вот к этому большинству, которое всем этим занимается. Удивительным образом, возможно, в какой-то мере это сделало меня антропологом.
Да, я тоже хотела сказать об этом.
Вот ты, Тань, хочешь со мной поговорить о подростках, а вот я обладаю способностью любую беседу на любую тему превратить в разговор об антропологии.
Естественно, я так и собираюсь тебя использовать, ты догадалась.
Вот, например, многие великие антропологи прошлого, когда их было очень мало, а мир еще был открыт для изучения, было много чего изучать. Все великие антропологи конца 19-го, начала 20 века, может быть, не все, но много из них, у них была проблема с идентификацией. Кто-то из них, как Тан Багарас, был из еврейской комьюнити, как бы очень хотел бы, как бы не быть дискриминируемым. Кто-то был из бедных как бы украинской семьи, как Миклуха Маклай, и очень хотел бы не быть таким. Кто-то, как Франц Боус, был иммигрантом немецким в Америке, и его до конца жизни высмеивали за немецкий акцент. И прочее, прочее, прочее. То есть вот это вот все, как бы, антропологами становятся те люди, которые часто чувствуют себя чужими, той группы, из которой они выходят или в которую они хотят войти, и они как бы оказываются в ситуации, когда они смотрят на эти группы со стороны, они перемещаются между группами, и они с холодной головой пытаются изучить правила, по которым эта группа живет. И это, в общем, человека делает либо невротиком, либо антропологом, либо и тем, и другим. Так вот, на самом деле, я практически стояла, видимо, на пути невроза, но пришла к чему пришла.
Слушай, ну это какая-то удивительная, конечно, отдельная способность, возможность увидеть со стороны, то есть и попытаться понять, но ты же с целью туда войти пыталась это понять, да, в эту группу.
Ну как бы, чтобы войти, надо знать правила, по которым группа живет. Mm-hmm. Я хорошо помню, как я заучивала наизусть шутки. В какой-то момент я поняла, что люди, им нравится, когда шутят, такие люди привлекают внимание, я прям заучивала шутки наизусть, чтобы как бы их произносить в нужный момент. Вот это вот многие говорят, что я хорошо рассказываю истории. Это умение хорошо рассказывать истории. Это плод такого насилия над собой.
То есть и тебе не хотелось. То есть ты была таким по нынешним меркам, просто читала много, тебе было это интересно.
Себе. Что я хотела, это лежать на диване, где у меня в одной руке книга, в другой руке тоже книга, а еще рядом припасен батончик колбасы. Вот это было бы идеальный вариант. С колбасой в моем детстве были уже на большие напряженки, а с книгами тоже не то, чтобы там был поток свободный этих книг, он начался гораздо позже. Ну, в общем, это вот как бы идеал моего времяпровождения лет в 11-12.
И, естественно, это было совершенно ненормально с точки зрения той группы, которая тебя окружала, подростков твоих.
Задроты, понимаете, задротов нигде не любят. Они часто бывают сыны, но их нигде не любят. Поэтому я так сильно люблю преподавать в всяких школах летних, где собираются талантливые дети, потому что вот я смотрю на этих талантливых детей, которые задроты, и я вижу в них себя, и мне как бы становится очень легко. Я хорошо понимаю тех школьников, которые прочитают за день книгу, а потом говорят, дайте еще. Вот это вот как бы я хорошо понимаю.
Хорошо, это прям звучит прекрасно. Школа для задротов, название, конечно, хотя смелое, я бы сказала. Кто-нибудь когда-нибудь это все-таки сделает. И это же прекрасно. Вот знаешь, что я еще... Нет, хорошо. Вот скажи, а самое ужасное твое воспоминание про подростковый возраст?
У нас сеанс психоанализа.
Ну, хорошо, не хочешь, не отвечай. Ну, я просто...
У меня в детстве я была склонна к агрессии. У меня была такая как бы... Я очень плохо тормозила сама себя. У меня была проблема с самоторможением. Я однажды, например... Меня очень дразнили дети на даче. И мальчики дразнили. И в какой-то момент они меня начали дразнить, и я взяла камень и кинула. То есть просто вот не задумываясь. И разбила голову. Я страшно испугалась. Я подумала, что я убила. Я подумала, что меня сейчас посадят в тюрьму. Мне там было, не знаю, лет 8-9. И я решила, надо убежать из дома. То есть дачи. Я там пришла, там запаковала какую-то сумку с какой-то едой. Пряталась до вечера на дереве за прудом. А потом все-таки... подобралась к этому дому и увидела этого парня вполне живого. Ну, как бы просто с повязкой, с пластырем на голове. Ничего я ему не сделала особенного, но после этого я стала себя тормозить.
Ну вот, знаешь что, психоанализ не психоанализ, сеанс не сеанс, а вообще просто ты меня сначала очень удивила, когда сказала, что ну, не было никакого особенного буллинга. Саш, это вообще-то буллинг и был, понимаешь? Когда... А буллинг, это я напомню всем, просто прости, что я на твоем примере всем ребятам, которые посмотрят это видео, взрослым, рассказываю, что вообще такое буллинг. Буллинг – это когда существует более большая сила, да, существует некая большая сила, это либо взрослый, либо, спаси, сохрани несколько взрослых, либо группа людей, которые сильнее, чем ты один маленький. И все, это уже буллинг. Ну, как бы
это правда, но в данном случае все-таки как бы опасно, ну, как бы вот буллинг абсолютно опасен, когда он тотален, то есть когда большая группа школьников преследует в школе, когда там все на даче тебя преследуют. Здесь все-таки такого не было тотального, чтобы все меня преследовали, была просто одна компания, которая меня задирала.
Этой компании, ну, окей, хорошо, этой компании будет достаточно для того, чтобы там...
Ну, чувствовала себя в этот момент очень некомфортно,
конечно,
да, но как бы... Надо сказать, что после этого истории этот парень ко мне не подходил больше никогда.
Прекрасно, вот, то есть... Нет, понимаешь, ты себя обвиняешь в том, что ты была ужасно агрессивна, ну, камон. Ну, как бы сейчас давай вернемся к той девочке и скажем ей, Саш, да правильно сделала, блин, если чего.
Неправильно, потому что я могла реально принести ему большой вред.
Хорошо, а если бы ты так не сделала, что бы ты могла по-другому сделать тогда? Позвать бабушку?
Ну, как бы сейчас вот из состояния Саша взрослая, я думаю, что надо было бы идти к бабушке, как бы, или идти к соседям и просто предъявлять им претензии, что ваш внук Саша меня достает.
Угу. Ну вот это то, что мы в этом возрасте делать не можем, понимаешь, по тем или иным причинам. Поэтому
я как бы считала, что Саша это заслужил. Проблема была в том, что как бы он... Во-первых, я проявила несоразмерную агрессию, то есть он меня не бил, он просто как бы всякие обидные слова мне кричал. А я как бы ответила прямой физической агрессией. И так часто бывает, вот эта вот асимметрия. Но испугало меня в этой истории то, что я как бы... Вот эта вот реакция, она последовала агрессии немедленно. И я даже не смогла ее отрефлексировать. То есть я не смогла себя остановить. Я просто схватила камень в таком ажиотаже и бросила в него. Это вообще опасное состояние. Ну, как бы надо уметь отслеживать как бы вот эти вот вещи, надо уметь себя контролировать. И потом у меня были такие вот приступы агрессии, когда мне прямо хотелось кричать, ударить. Я думаю, что многие слушатели, они как бы знают такие ощущения. Но как только я поняла, что это реально опасно, я начала вот прямо учиться себя тормозить. Там, подышать, посмотреть в другое место, как бы глаза перевести. И постепенно как-то это сошло на нет.
Ничего себе, это ты в 9 лет такая умная была уже?
Ну нет, конечно, не в 9 я это осознала, но просто этот эпизод случился где-то, когда мне было 9-10, и я была маленькая, не помню когда. Но вот, и эта история, она мне запомнилась очень сильно, потом очень сильно переживала это.
И потом ты уже это использовала как опыт, что да, так типа не очень.
Понимаешь, Таня, вот если мы говорим серьезно о буллинге, вот я хочу сказать то, что я по этому поводу думаю, да. Буллинг – очень опасная вещь. И сейчас это как бы осознаваемая проблема. Про нее пишут, про нее говорят. Хорошие в школе учителя и психологи про это хорошо знают. Они проходят тренинги. Эти тренинги во многих государствах оплачиваются государством. То есть как бы это осознаваемая проблема. И как бы учителя знают, что они должны реагировать на жалобы на буллинг. Существует как протокол реагирования. Это все замечательно. И в России существует тот или иной протокол реагирования на буллинг. Хотя не такой, как нам бы хотелось. Но вот он существует во Франции, в Германии, в Нидерландах, в Америке и так далее. Но проблема заключается вот в той серой зоне, которую мы с тобой начали обсуждать. Серая зона, то есть вот предельный буллинг, когда вот как бы фильм «Чучело», когда девочка приходит новая в класс, и весь класс против нее всегда, все то время, пока она проводит в школе, а еще этот класс против нее обращается и в свободное время, они живут в небольшом городе, например, а еще и учителя в это втягиваются. Вот это вот тотальный буллинг, это очень понятный классический случай. Но есть вот эта вот самая серая зона, которую очень сложно обсуждать. А что делать, когда как бы весь класс индифферентен или даже, может, тебя любят, а вот один-два человека тебя начинают как-то преследовать. И это, на самом деле, они не могут не проявлять физической агрессии, но они могут говорить обидные слова. А как вот на это реагировать? Не каждый ребенок в этом признается, и как бы не каждый родитель пойдет разбираться, а дальше, если пойдет разбираться, тебе скажут, ну, как бы слова, только слова. Это просто дети говорят, как бы тут нету никакого физического препятствия. Вот эта серая зона, она как раз опасна. Или, например, когда тебе учитель говорит... Саша, сядь, не выпендривайся. Это буллинг или нет со стороны учителя? Вот как бы...
Да.
Опять же, вот это вот та серая зона, которую как бы очень трудно понять как буллинг. Это некоторая агрессия, это вербальная агрессия, это некоторая дискриминация, но многие это не будут распознавать как буллинг, но большинство-то людей, коли... не знаю, в лагерях летних, сталкиваются не с как раз классическим буллингом, описанным Коле про чучело, а как раз вот с этой серой зоной, как раз абсолютно непонятно, что делать с серой зоной. Посмотри, пожалуйста, что вот про видео, которое сейчас широко разошлось, про как два мальчика поспорили, подрались, один другого ударил ножом.
Я не видела.
Два дня его все показывают съемки, кто-то слил в Мэш, и просто везде показывают съемки. Там просто очень хорошо видно, что один мальчик говорит, один мальчик подходит к другому и что-то говорит про его маму. Они начинают драться, а тот, кого обидели, достает нож. И он просто в таком приступе агрессии на него нападает. Дальше я не знаю никаких обстоятельств, я видела эту запись. Но первое, что важно понимать, вот это вот асимметричный ответ на приставание, на вербальную агрессию, за которой следует агрессия физическая. Да, конечно, с ножом бросаться исключительно плохо, это ни в какие ворота не лезть, но это было ответом на агрессию. Мало того, мальчик принес нож из дома. Соответственно, это автоматически значит, что он ожидал нападения, ожидал, что его обидят. Это значит, что к нему в классе уже было такое отношение, что он чувствовал, что последний рубеж защиты – это бить нож. И это вот такая, к сожалению, довольно типичная ситуация. И нет, я хочу сказать, что я не думаю, что сейчас этого стало больше. Очень популярный комментарий, а вот сейчас мы это видим везде, а вот раньше-то этого не было, и раньше в Советском Союзе все жили мирно, да и вообще в 90-е тоже ничего этого не было. Вообще это такая апокалипсис, конец мира, дети нападают на детей. Нет, на самом деле, видимо, первый очевидный фактор, что мы просто стали проявлять к этому большое внимание. Просто раньше, даже еще лет 5 назад, даже тем более 10 лет назад, про это очень мало и плохо писали СМИ. Там нападение школьника на школьника с ножом не было инфоповодом, а сейчас это стало инфоповодом. Я не знаю, в 90-е годы, вот я училась в мат-школе, первая моя школа, 7-я, номер 7 в Москве, а рядом была дворовая школа. Вот мы их страшно боялись, потому что там полкласса ходило с финками. Естественно, это не было никаким инфоповодом. Школьник напал на школьника с финкой. Не говоришь, например, о бандитских группировках в Казани. Например. Или в Люберцах, или еще где-нибудь. А сейчас это инфоповод. И сейчас каждое такое дело рассматривать под микроскопом, тщательно разбирается. Есть, сейчас плюс еще второй фактор, про который хочу сказать, доступность оружия огнестрельного. Итак, почему мы стали больше обращать внимание на случай, когда один школьник нападает на другого с ножом? Потому что это результат второго демографического перехода. Второй демографический переход, так коротко и на самом деле не очень точно, называется сильно изменившаяся демографическая политика, при которой практически по всему земному шару, кроме нескольких мест на планете, например, в Африке южнее Сахары, рождаемость стремительно падает, а женщины предпочитают рожать меньше и позже. Это увеличение возраста, в который рожают, и уменьшение количества детей приводит к формированию, например, осознанного родительства. Тяжелой формой осознанного родительства является родительство в форме вертолета, когда мама все время летает над ребенком, вертолет жужжит. Но осознанное родительство в целом – это ситуация, при которой родители начинают задумываться о том, как именно они будут воспитывать ребенка, как именно они будут в него вкладываться, что именно они должны блокировать, что поможет им стать лучшими родителями. Отсюда, не знаю, многие люди из middle-класса, они начинают изучать книжки про подростков, когда женщина еще только беременна, и планировать вперед. Из-за этого внимание на детей их меньше, они гораздо более желанные, и внимание на них очень сильно сфокусировано. Поэтому, когда происходит какое-нибудь нападение школьника на одного школьника один школьник нападает на другого с ножом, вся страна на это с ужасом смотрит, и это хорошо репостит, потому что любой родитель начинает в ужасе, любой осознанный родитель начинает в ужасе задавать себе вопрос, а вот как бы я бы так смог воспитать, что вот с ножом будет бросаться, а вот что я делаю правильно или неправильно, что сделать правильно, чтобы мои дети так не поступали. И из-за этого повышенное внимание к любым формам такого девиантного поведения в школах и за пределами. Плюс к этому... Плюс к этому у нас происходит очень интересная вещь дополнительная. Так называемое усиление разницы в опыте поколений родителей и поколений детей. Что имеется в виду? Вот есть, например, культуры, которые великая Маргарет Мид называла постфигуративными, как бы следующие за фигурой, за отцом. Это традиционные культуры, например, дедушка на одном из полинезийских атоллов берет в руки новорожденного ребенка, и он понимает, вот смотрит на этого ребенка, на своего внука, и понимает, как внук проживет жизнь, так как он дедушка. То есть ребенок будет за всем следовать за старшим поколением, он будет учиться у старшего поколения. Источниками знаний, медиаторами, которые передают знания, являются старшее поколение. И младшее поколение, оно имитирует старших. Это постфигуративная культура. Так устроены все традиционные культуры. Когда мы имеем дело с культурой вот современной, она начинает переходить к префигуративной культуре, при которой дети учатся, очень быстро идет прогресс, новая информация появляется очень быстро, дети ее быстро усваивают, и дальше получается ситуация, при которой две вещи. Во-первых, опыт детей и родителей, он несопоставим, он разный, он очень сильно разный. А второе, родители должны учиться у детей, а не наоборот. И из-за того, что родители должны учиться у детей, их опыт жизни несопоставим, то получается, что вот эта вот социальная программа обучить кого-то – это очень важная программа для людей. Все люди хотят кого-то научить. Это очень важная штука. Она не передается, потому что вот у меня есть исключительно увлекательный опыт стояния в очередях в 90-е годы. Или, например, я могу взять порванные колготки капроновые и сделать из них авоську, игрушку на Новый год на елку, мочалку.
Зашить ты еще можешь.
Зашить. Я еще могу сделать себе мочалку. Миллион вещей. Но вот этот мой опыт, он, в общем, в принципе, сейчас никому не нужен. Он не передаваем. Потому что ситуация сильно меняется. Вот эти вот две вещи. То есть разница переживаемых опытов. Раз. Второе, то, что родители вынуждены учиться у молодого поколения, не знаю, как пользоваться смартфоном, как пользоваться ТикТоком. Два. И несопоставимость. И вот этот страх про то, что я не могу передать свой опыт. Три. Порождает ощущение, что я не знаю, вот это вот новое племя незнакомое, я их боюсь. Это на самом деле происходило не сразу, уже в 60-е годы 20 века, про это очень много писали американские психологи и фольклористы, которые изучали, как дети играют в игры во дворах, и стало понятно, что как бы опыт этих игр, он разный, чем у поколения родителей. И вот тогда уже пошли разговоры, что родители своих детей не понимают, потому что у них разные игры. А второй демографический переход особенно на это влияет, потому что, смотрите, например...
Подождите, во-первых, мы здесь вдвоем, не надо говорить, смотрите, мне сразу страшно, что это лекция. Во-вторых, а что такое второй демографический переход? А первый, прости. Чем они отличаются? Что такое вообще?
Забудем термин второй демографический переход, просто забудем. Это изменение в демографической политике, когда женщины начали рожать поздно,
да,
и мало.
Второй. Хорошо, не будем про первый. Неважно. Окей. Да.
Соответственно, когда вот в современной демографической ситуации, когда женщины рожают мало и поздно, разница между родителями и первым ребенком оказывается сильно больше, чем разница между родителями первого ребенка, например, в крестьянской семье или даже, не знаю, в дворянской семье 19 века в России. Там разница будет 15-20 лет, правда?
Да.
Родит первого ребенка, скорее всего, в возрасте между 15 и 20. Там,
ну, скажем так, вот в 60-е годы, когда я родилась, мама моей одноклассницы Татки, ей было 39 лет, и это было ужасно. Хотя сейчас, в общем, 39 лет – это совершенно нормальный возраст.
Ну да. Вот. А дальше, соответственно, а сейчас этот возраст поднимается первого рождения. В результате разница как бы поколенческая между первым, ну, как между детьми и родителями, она еще усиливается. Да-да-да. Это еще разрывает тот опыт, который ну, как бы родители хотели бы передать детям, но передавать там нечего.
И?
И это приводит к страху. Страху о том, что мы не знаем наших детей, что мы не понимаем, как они устроены, мы не понимаем, почему они совершают то или другое действие. Отсюда всякое внимание к подростковым проблемам, отсюда такая любовь к книжкам, типа «Как воспитать подростка правильно», там «105 советов» и прочее, прочее, прочее. То есть как бы хочется быть осознанным родителем, хочется сделать все правильно, хочется с высоты прожитых лет инкорпорировать свой опыт в правильное воспитание. Как это сделать, не очень понятно, и люди начинают паниковать. И поэтому такое внимание к тому, как происходит нападение в разных школах.
О, прекрасно. А ты еще говорила, что ты не знаешь, что тебе... Зачем я у тебя спрашиваю про подростков? Ну, как минимум про подростков и вообще про вот эти поколенческие. Это ужасно интересно, что происходит сейчас с этим. И главное, что, ну хорошо, вот допустим, вот вы... ученые кипяченые, вот вы это осознаете, вы это наблюдаете, фиксируете, видите, да, вот так происходит. А мы, простые тетки, говорим, и что дальше, и что нам с этим делать, матерям?
Ну как? Всех успокоиться.
Я вообще спокойна, я спокойна. Нет, я спокойна, потому что мои уже, слава богу.
Я спокойна, я сказала спокойно.
Ежик. Да, да, в смысле, как успокоиться? Нет, я не спрашиваю тебя, как успокоиться. А в каком, в чем успокоиться, как бы, что это нормально, или то, что это будет когда-то по-другому, и это пройдет, или то, что это новые нормы, которые вот теперь у нас такие, и давайте с этим как-то жить.
Во-первых, надо понимать, что да, это эволюционный процесс, его... Ну, нельзя замедлить, его нельзя повернуть обратно. Нельзя сделать так, чтобы дети играли в те игры, которые были приняты в 60-х, 70-х. Вот так вернуть не удастся. Но и как бы уменьшить расстояние в возрасте, в поколении между этими детьми тоже не удастся. Вернуть тотально многодетные семьи тоже не удастся. Надо жить с тем, как бы мы имеем, и превращать слабости в силу. Это есть прекрасная история про ту же Маргарет Мид, которая дала совет одной советской эмигрантке, антропологу. Она ей сказала, когда та пришла к ней с вопросом, что ей делать в Америке, вот она эмигрировала из Советского Союза, ее вышвырнули из Советского Союза, что ей делать, как бы ее прежние научные занятия там никому не нужны. Маргарет Мид сказала, use your weakness, используйте вашу слабость, превращайте вашу слабость в силу. И она стала изучать эмигрантов. Так вот, используйте вашу слабость, делайте, как бы, вы чувствуете эту проблему, как бы, обсуждайте ее, чувствуете, что вы не можете передать какой-то опыт свой собственный детям, пригласите детей про это подумать, предложите поделиться их опытом. Наоборот, идите навстречу ситуации, когда они вас пытаются чему-то научить. Вообще, я сейчас начинаю звучать как самый представитель самой моей нелюбимой профессии, а именно коучей. Вот как бы есть одна интернет-профессия, смежная с инфо-цыганством, это коучи.
По-моему, это уже давно в прошлом, но это было востребовано в какой-то момент, конечно.
Нет, конечно, они да. Меня просто толпами, например, в Фейсбуке, мне ломятся в друзья люди, у которых написано в профиле коуч. Коуч по жизненным позициям. Я вот как бы не люблю коучить, я не люблю учить жить, потому что, в принципе, это знание, оно, которое у меня есть в голове, оно очень плохо ложится под конкретные кейсы.
Ну, послушай, обобщение знаний, оно тоже очень важно, и кому-то это важно будет услышать. Сейчас не про конкретно, я как раз про обобщение. Ты очень правильно сказала про то, что давайте, да, действительно учиться и смотреть, как нам с ними жить. И это твое «давайте» — это не есть, знаешь, коучинг некий непонятных людей. А вот ты вот когда об этом говорила так горячо и заинтересованно, я подумала, я тут, знаешь, тоже... меня не коучи бесит, меня, например, бесит слово «давайте». Чё давайте, кому давайте, 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 не давайте, блин. В смысле, кому еще что-то давать? Я подумала, что человек всегда для меня, который говорит «давайте», для меня это человек, который сам должен это, собственно, и дать. Ты бы сделала бы какую-нибудь летнюю школу, ну, точнее, для меня это вообще идея просто супер-мега. Мы с тобой тут мычимся абсолютно. И у меня как раз, когда я думала про проект «Где я?», перед этим была протоистория, когда я собираю, вот подростки сидят, вот сидят взрослые, и они начинают по какой-то теме, значит, пикироваться. Взрослые говорят: да вы задолбали, блин, учитесь в школе, мы там пашем на эти школы, на ваших репетиторов, вот это все, тра-та-та, а вы не учитесь. А дети им говорят: да вы со своей школы задолбали, блин, нам там неинтересно, скучно, вы еще тут носитесь. То есть, короче, вот это столкновение, мне оно очень кажется тоже важным, про эти разговоры. И как будто бы этого сейчас очень сильно не хватает именно, знаешь, вот в какой-то, ну вот не побоюсь этого слова, мы сейчас просто разговариваем, но как будто бы в некой такой новой дисциплине, где действительно эти люди, мы, люди старого поколения, которые смотрят с ужасом на детей в ТикТоке, которые торчат там. Хорошо, я использую этот родительский терминологию. Торчат в телефоне. И как бы хочется ужасно вот этого разговора. Ты думаешь, он полезен вообще? И чем?
Ну, несомненно, такая медиация между подростками и родителями, она очень важна. Вот мой муж Юра, он как раз психолог, как раз ровно этим занимается. Такая медиация, она прямо очень важна, потому что даже важнее, чем когда психолог тет-а-тет разбирается с проблемами конкретного человека, человека важнее, мне кажется, когда люди друг с другом начинают разговаривать и рефлексировать над тем, что они говорят. И при посреднике, потому что посредник, он как бы сдерживает агрессию.
Это да, это как у Чехова.
В этом и смысл, как бы, на самом деле, посредника.
Интеллигентные люди даже при кошке ссорятся, им неудобно, при сидящей рядом кошке. Да. Супер, 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 супер. Теперь смотри, это прям прекрасно, ты подтверждаешь мои мысли. И вообще, честно говоря, если бы я сейчас еще работала на телевидении российском, что, естественно, уже невозможно там хрен знает сколько лет, но этого, конечно, не хватает. Это очевидно, что этого не хватает вообще вот в, ну, в каком-то вот этом поле нашего забега адского, что мы куда-то там все в ужасе живут, да, все в тревоге, в ужасной, не понимают, как это все систематизировать. А вот как будто бы действительно вот это звено совсем выпадает. Звено перехода от поколения к поколению. И вот этого вот, оно, конечно, может рассыпаться целиком и собраться потом заново, но как будто бы страшно, опять же, вот этой связи между поколениями, между людьми, той самой связи, которая, наверное, и занимается твоей антропологией, по большому
счету. Да, да, да. Ровно этим она и занимается.
Вот скажи тогда мне, вот еще все-таки, что меня привлекло к этому разговору именно с тобой, что есть некоторые исследования по поводу подростковых именно групп, да, как они формируются, что там, что за законы или правила там у них внутри существуют, и насколько это вообще тема, которая тоже перетекает из прошлого в будущее, или она тоже прервется, или там тоже станут какие-то новые законы, которые мы даже сейчас не в силах себе представить. Эти группировки сейчас в современном мире, то есть раньше понятно, как они формировались. Вышел во двор, играешь либо в игры, либо дерешься, значит, соответственно. Игр было много. Сейчас как происходит формирование отношений в подростковых группах, ты знаешь?
Ну, что-то знаю, что-то нет. Не то чтобы это моя какая-то специализация.
А есть такая узкая специализация, скажи мне вообще, или нет? Или это так?
Конечно, да? Существуют антропологи и социологи, которые изучают всякие подростковые движения, несомненно. И, конечно же, особенно много в Штатах.
Почему?
Потому что это осознанно как некоторая социальная проблема, которую надо как бы мониторить и решать.
То есть раньше? Просто Штаты в этом смысле, наверное, чуть раньше Ну, по крайней мере, России чуть раньше тоже всегда идут. Так, то есть это осознанно как проблема или это осознанно просто как некая данность? Это же по-разному звучит.
Так, давайте сначала договоримся вот о чем. Что на самом деле, вот опять я сказала, давайте.
Давайте.
Это скорее предложение к диалогу, что все-таки практически в любом обществе, отличном от небольших обществ охотников-собирателей, в 20 человек, которые живут там, не знаю, в лесах Конго, в любом более-менее сложном обществе всегда возникают такие подгруппы, недаром их часто называют субкультуры, то есть подкультуры, которые становятся комфортным местом, где конкретный вот человек может находиться. Это не обязательно подростки. Вся история человечества, которую мы знаем, показывает, что в крупных, там, не знаю, обществах ранних земледельцев тут же возникает какие-нибудь тайные общества, в которые, например, входят там, ну, не знаю, подростки, молодые мужчины. Бывают там тайные женские общества и прочее, 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 прочее. И дальше общество усложняется, и когда общество усложняется, то есть на самом деле в реальности будем реалистами, вот, ну, как бы там, не знаю, в России живет много миллионов человек, например. Но мы не живем, каждый из нас не живет в обществе в миллион, там, 2, 3, 10 человек. Каждый из нас живет в небольшой комьюнити людей, в котором нам комфортно. Это комьюнити, оно небольшое. Там, не знаю, человек, который живет в маленьком городе и любит книги, он будет входить в какое-нибудь сообщество библиотекарей. И у них там будет книжный клуб, например. Это будет его комьюнити. Человек, который как бы искренне, женщина, которая искренне хотела детей, она войдет в какую-нибудь мамское комьюнити и будет там, не знаю, тон-стоп постить что-нибудь в Инстаграме, а еще с этими мамочками ходить на какие-нибудь распродажи детских пеленок. И это тоже абсолютно нормально. Это тоже довольно небольшое комьюнити, там будет ей комфортно. То есть как бы любое сложное общество, оно как бы оказывается матрешкой. Потому что человек не чувствует себя комфортно в обществе в миллион. Ему нужно комьюнити, там, размером в 120-130 человек максимум, и этому есть научное обоснование, так называемое число Данбора. Выше 150 обычно комьюнити не бывает. Человек чувствует себя некомфортно. Соответственно, и подростки, из-за того, что у нас в современном обществе приходится усваивать очень много информации для того, чтобы выжить, и эта информация необходима для твоего адекватного социального функционирования, и эта информация в большинстве своем не проходит через школьный класс, то подростки, они тоже ищут себе комьюнити, в которых они чувствуют себя комфортно. Это может быть виртуальная комьюнити, это может быть вполне себе физическая комьюнити, и их может быть несколько, и, ну, как бы, и это, ну, как бы, это совершенно нормальное явление. Ну, не вижу в этом как бы ничего плохого. Страшно становится, когда родители чувствуют, что они как бы, что это комьюнити, и оно имеет больше влияния на ребенка, чем они. Или им так кажется, что они имеют, что оно имеет больше влияния на ребенка. Потому что в это комьюнити ребенок ходит по своим интересам, родители ему как бы даны вот как по факту существования. Изменить их интерес он не может.
Ну и к тому же родитель туда не входит, он не может это как-то там контролировать и понимать, что там
происходит. И дальше начинается очень большой страх перед этими всякими группами, онлайн-сообществами, особенно онлайн-сообществами, потому что никак не можешь их контролировать, и наказать ты их тоже никак не можешь, и доступ прекратить к ним чрезвычайно трудно. И это такой вызов вот конца 20 века, с которым как-то человечеству тоже предстоит научаться справляться. Вот сейчас мы видим, что пока принимаются запретительные меры. Это не только Россия, много где. Например, вот в Австралии там приняли закон, запрещающий пользоваться детям телефонами и социальными сетями в школах, например. И вообще дети... И большое ограничение накладывается на пользование телефонами детей до 14 лет. Ну и так далее и тому подобное. То есть вот как бы пока у нас идет идея, что вот мы как бы запретим.
А скажи, пожалуйста, немножко отходя в сторону. А когда мы... То есть это что, запретительная идея? Это как будто бы звучит у тебя, что это какой-то этап, потом будет что-то другое?
Мне кажется, что запретительная идея, в принципе, означает, что есть какая-то широкая практика, вот есть как бы река. Мы пытаемся ее остановить, построить там дамбу. Но река все равно есть. Она все равно как бы в той или иной степени она найдет свой выход. Да. Эта дамба, она временная, река будет пытаться ее прорывать. Поэтому я не очень верю в запретительные меры. Я скорее верю в то, что, ну, как бы я скорее понимаю, как устроен социальный процесс, верю в пользу воспитания ранней адекватности. Что у нас сейчас происходит? У нас сейчас происходят две вещи. У нас, во-первых, удлиняется детство, у нас идет процесс инфантилизации, то есть у нас удлиняется детство. То есть поскольку во многих странах угроза непосредственного голода отступила, детям уже не надо работать, там, не знаю, с 12 лет, соответственно, наоборот, родители ценят получение хорошего образования, middle class, и очень сильно вкладываются в детей, чтобы они получали образование. В результате у ребенка удлиненное детство, то есть до не знаю, 20 лет он не ведет самостоятельную жизнь, как правило, он там не зарабатывает деньги, он не может там полностью, абсолютно самостоятельно себя обеспечивать, так все-таки это довольно редко. Это называется удлиненное детство. То есть ты там учишься в институте, там как бы, да, может быть, там и подрабатываешь, но все равно как бы родители помогают. Понятно. Одновременно с этим, видимо, надо воспитывать такую раннюю осознанность, раннюю рефлексию над теми социальными практиками, которые происходят вокруг, и надо воспитывать то понимание, что может с тобой произойти в тех онлайн-комьюнити, в которые как бы так хочешь включиться. Мне кажется, это единственный, ну, как сказать, способ, то есть, ну, как бы преодолеть этот порог. То есть не сети запрещать, а объяснять, как бы, насколько это нужно, и пытаться понять, а почему, собственно говоря, ребенок рвется участвовать в каких-то закрытых комьюнити, в каких-то вот непонятных группах.
Ну, да, в общем, я с тобой тут соглашусь, потому что запрет – это как минимум можно сейчас уже рассматривать как, скажем, такой некий способ обозначить, что мы это видим. Да? Первым делом, что мы это все, мы это видим, мы не понимаем, как это работает, лучше сразу все, значит, это.
Ну вот, например, к сожалению, жизнь нам подкидывает, ну, печальный пример. Мы все знаем, что в американских школах там большая волна насилие в школах, в частности, там, нападение школьников на школу. Я сейчас не говорю, когда незнакомцы приходят в школу и нападают, я имею в виду, как внутри, как бы сами школьники когда нападают. Соответственно, это бывают два ответа. Первый вариант ответа, который применяли некоторые штаты и очень много школ в этих штатах, когда учителей и психологов после известного истории со школы Колумбайн, учителей и психологов отправили на курсы, где их учили реагировать на буллинг и учились по специальной программе раннего предотвращения буллинга. То есть обращать внимание на вот как бы зарождающиеся нездоровые отношения в классе, как с этим работать. То есть искать причины на раннем этапе, присматривать за выражением агрессии, то есть не дожидаться, пока как бы школьник уже пятый раз принес в класс нож и, наконец, кого-то порезал, а выяснять, почему, собственно говоря, его обижают. Uh-huh. Чтобы он первый раз этот нож в школу не принес. Второй вариант – это, наоборот, усилить меры безопасности в школах. То есть построить школу должно быть таким, как Форт Нокс. То есть невозможно войти. То есть там на входе должен стоять вахтер, там должна стоять будка с металлоискателем, всех будут обыскивать. Принудительный обыск. Еще администрация в таких случаях обычно практикует спонтанный обыск шкафчиков американских школьников, там как бы шкафчики, где школьники ставят свои вещи. И администрация в таких школах обычно практикует внезапный такой налет, рейд с обыском на предмет оружия и наркотиков. В такой школе обычно школьники чувствуют себя любые, крайне некомфортно. Даже если ты отличник, даже если ты там поешь в хоре и читаешь Джейн Остин и Диккенса нон-стоп, все равно, как бы, когда тебя каждый день обыскивают, когда у тебя любой продолговатый предмет воспринимается как нож, когда твой ящичек может быть обыщен в любой момент, обыскан в любой момент, в этот момент как бы возникает ощущение, что как бы это насилие. И счастья от этого нет никакого. Да, какие-то крупные нападения можно предотвратить. Но их можно предотвратить и переучиванием психологов. Переучивание психологов – это гораздо более сложный, тонкий и дорогой способ. Mm-hmm. Но когда психологов стали массово переучивать и стали учить их обращать внимание на буллинг после истории с Колумбайном в Америке, и была развернута программа раннего предотвращения буллинга. На 10 лет резко упало насилие в школах, особенно в тех штатах, которые приняли эту программу. Я просто читала американский отчет Министерства образования, очень подробный, какие были, как развивалась ситуация в школах за 2 десятилетия после Колумбайна. Mm-hmm. А, соответственно, в тех штатах, где это не было принято, там как бы поставили эти шкафчики с металлоискателями, то как бы там как бы насилие притушивалось, а потом оно выплескивалось.
Ну, в общем, это как будто бы, знаешь, такая мини-пример, так в мини-форме показывается, как вообще в обществе, да, то есть на маленьком примере, как вообще такие проблемы решать. Именно не запретом, а долгим вкладыванием ресурсов, там, и денег, и времени в то, чтобы исправить эту ситуацию. Это, конечно, всегда всем не очень кажется приятным и быстрым. И поэтому, конечно, прежде всего вот это вот, а нафиг, давайте попробуем еще сначала запретить. А может быть тоже, знаешь, сначала запретим, у нас будет время разобраться в этом всем, вот как собственно, видишь, в Австралии все это происходит. Потому что, ну, действительно, ты правильно говоришь про то, что удлиняется возраст, и до 14 лет человек не все, но базово, это еще очень не сформированный как бы человек, у него все только еще формируется, и вообще это подростковый, ну не все, я имею в виду.
Он может вполне быть сформирован, но он как бы живет как бы современная система предполагает ему жить как юридически не самостоятельному и получать все от мира, а не давать. И это, в общем, скорее нормально, потому что вот в него вкладывают, но это удлиненное детство имеет свои последствия.
Да, вот ты понимаешь, вот в этом смысле меня, конечно, как человек, который следит за тем, что происходит в России, меня, конечно, это убивает, что то, что сейчас очень много подростков сидит в тюрьмах, прям сидит, в колонии отправляется, потому что вот тут ты как бы ребенок, да, ты там еще сиди, там, куда ты там пошел, учись хорошо, а тут ты тот же самый ребенок, только уже будь любезен отвечать за свои слова, потому что ты там что-то сказал против существующей власти или там оправдываешь терроризм, еще что-нибудь там хочешь поджечь офис Единой России. Вот это, конечно, вот этот взрослый контроль, который невозможно отпустить, вот это самый страшный буллинг, конечно, который только может быть. Когда действительно, понимаешь, для меня буллинг – это когда, ну это просто слово, наверное, оно слишком широко используется, это когда кто-то более властный, имеющий большую власть, и это использует свое положение для того, чтобы рулить и руководить теми, кто такой власти не имеет. И в этом смысле, конечно, мне кажется, что подростковый возраст, он очень подвержен, ну, то есть это очень опасный, сложный возраст, в котором ты вроде как уже начинаешь формироваться как личность, сейчас даже не про конкретные годы, да, говорим, а вот это формирование твоих взглядов. Там, пока ты маленький ребенок, у тебя взгляды в основном там родительские. И тут идет это формирование, и на этом этапе, когда тебя ловят и говорят, ай-яй-яй, это неправильно, как губернатор Белгородской области недавно сказал, что типа будете плохо себя вести, отлучим вас от бесплатного образования. Не слышала ты такого? Uh-huh. Конечно, потрясающе. Вот. Вот в этом смысле, понимаешь, конечно, тут возникает такой вопрос, что да, внутри этих сообществ, этих субкультур, там в том числе подростковых, какие-то свои правила, но в целом есть некая более грозная и большая сила и влияние, которое на них каким-то образом влияет, им пофиг, знаешь, как в том анекдоте. Что там у вас внутри происходит, мы у вас сейчас вот так все решим. Это я про то, что, конечно, взрослые очень ответственны в этом смысле за вот этот возраст. То есть там можно так надавить, в принципе, имея на это полное право. Ну, сейчас про Россию не говорим, потому что бесплатное образование, оно вроде как в Конституции у нас закреплено, но, увы, и это уже никого не волнует. Но в целом, как бы вот это вот взрослое, привычное, традиционное, что мы сильнее, мы знаем, как лучше, оно пока давлеет, согласись. Несмотря на то, что эти дети, они, может, в чем-то там знают то получше, чем мы, естественно, даже не может
да,
быть.
Да, это вот тот самый разрыв, о котором я говорила, да. Что как бы мы взрослые, мы знаем, как лучше. Эта реплика как раз выдает вот эту вот невозможность, на самом деле, свой опыт передать. А и хочется его передать.
Хорошо, подожди. А когда ты не можешь передавать опыт, а тебе хочется, это куда? Это река куда утекает? Да, как?
Людям из поколения родителей хочется, чтобы молодые люди, поколение детей, они себя вели правильно. Правильно, значит, так же, как они, родители. Или, по крайней мере, лучше, чем они, родители, в их время. То есть они избегали их ошибок. И они стремятся передать свой опыт. Но передать свой опыт очень сложно. В ситуации, когда социальная реальность очень сильно изменилась. И отсюда еще больше усиливается это вот давление и попытка объяснить, как надо.
Ничего себе. Как же мы пройдем этот период, интересно?
Я не знаю, но надо на это посмотреть. Я не коуч, я не даю советов.
Коуч он дает советы, только плохие коучи отличаются от хороших тем, что они дают совет, когда их не просят. А если у тебя просят советы, то это хорошо. Если ты можешь что-то посоветовать.
Я не знаю, но пока единственный мой совет – это пытаться обмениваться, пытаться как бы не только навязывать свой опыт подростку, но и спрашивать про его опыт и предложить делиться его опытом.
Угу. Да, это очень классно. Это прям, ты знаешь, мне кажется, что мы вообще сейчас, очевидно, совершенно уже не просто на пороге, а уже вступили в этот новый мир, где вообще могут появляться какие-то совершенно новые формы сосуществования. И вот благодаря исследованиям и таким, как ты, людям, это становится еще более очевидным, что действительно, почему бы нам не делать, не придумать какой-то такой новый формат, где действительно все обмениваются, а не приходят взрослые и тебя учат в школу. Это вообще где-нибудь интересно существует? Ну ладно, это я не по адресу тебе сейчас.
Когда-то мы делали такое экспериментальное небольшое заседание, когда школьники, ну как бы мы собрались с нашими школьниками, биологами, но учили нас школьники.
И чё?
Это было классно.
Да? А что это было? Это
они еще и еду готовили, а школьниками были мы. То есть мы ничего не делали.
Это где было? Расскажи.
Ну, мы устроили такое экспериментальное 3 дня у меня на даче когда-то. Большой группой преподавателей знакомых и знакомых школьников. Победители всяких олимпиад. То есть школьники, старшеклассники были взрослыми, то есть они там читали лекции, проводили семинары, готовили еду, устраивали расписание еды, раздавали еду. А мы, взрослые, мы лежали на лужайке, пили чаек, тусили, слушали лекции. Хорошо было, невообразимо.
А почему это нельзя повторить?
Да, все можно повторить.
Почему это нельзя сделать системой? Что тут страшного могло произойти? И еще самое главное, а как вы смогли, насколько трудно было себя в этом смысле усмирить и не лезть, и не говорить?
Никто из нас абсолютно не хотел никуда лезть. Мы как бы кайфовали, мы просто кайфовали. Предложили, это я помню, сами школьники очень хотели. Школьники были очень талантливые. Ну, то есть то, что нам рассказывали 11-классники, 10-классники, я вообще, в принципе, не знала. Поэтому как бы много полезного почерпнула.
А это что за лекции были, о чем?
Ну, там были лекции по цитологии, это устройство клетки, по биологии, по общей биологии, по теории эволюции, еще почему-то по военной истории, еще почему-то, не помню.
Ну подожди, а для этого должны быть взрослые, которые в этом ничего не понимают, или которые понимают в том числе? Как вы боролись с тем, чтобы не сказать... Ну, я просто тебе про себя говорю, я бы, блин, наверное, умерла бы. Ну, то есть я бы себя сдержала.
Да, я думаю, что вот мы с тобой меньше знаем про устройство клетки, чем продвинутый школьник, который победился во всех олимпиадах и как бы занимается этим последние 5 лет.
Это правда.
Ну и вот, как бы, очень полезно послушать.
Но опять же, слушай, да, вот это, кстати, интересно, ужасно. Почему ты считаешь, что мне это полезно слушать? Это же тоже вот очевидное совершенно. А кто сказал, что детям полезно слушать в школе про, не знаю, про митохондрии? Всем.
Я бы
Это же...
другой вопрос бы задала. Я бы сказала, что вот мы сейчас явно наблюдаем слом образовательной вертикали. Что такое образовательная вертикаль? Это когда, грубо говоря, вот человек идет в школу, считает, что он там набирается знаний от уровня 2 плюс 2 равняется 4, а дальше как бы он достигает высот физики. Дальше он поступает в институт, специализация, профессия, и дальше на это как бы его образование заканчивается. Вот мы как-то разговаривали с одним моим очень хорошим другом, он такой физик-просветитель. И мы говорили с ним о популярности просветительских лекций в России. Он говорил, да, вот мои родители, они не будут ходить на просветительские лекции. Потому что для них этот формат еще очень странный. Зачем там в возрасте 50-60 лет учиться чему-то новому? Но многие люди это уже полюбили. Это на самом деле означает слом образовательной вертикали. Сейчас информация меняется очень быстро, новая информация поступает с чудовищной скоростью. Я вот, например, все больше и больше думаю, что вот, например, как бы я в своей науке там делаю большие обзоры, потому что написали и открыли за последний месяц. Это как бы, ну, как бы очень короткий промежуток, потому что новой информации много, и она быстро до всех доходит. Соответственно, образовательная вертикаль ломается. То есть то, как было раньше, что стыдно учиться, ну, там, в возрасте 50 лет, это странно. Чему-то пойти, ну, какую-то популярную лекцию послушать. Это странно, это как бы не принято. В возрасте 70 лет
Да,
тем
плюс
более.
еще добавим, что мы возраст не только подростковый удлинился и детский, а вообще
Да.
удлинился.
Но сейчас на наших глазах эта образовательная вертикаль превращается постепенно в горизонталь. Все больше и больше популярность набирают последние 30 лет так называемые вечерние школы для пенсионеров, дневные тоже школы для пенсионеров в самых разных Нидерландах и Германии, они экстремально популярны. Экстремально популярны. Когда люди выходят на пенсию в 65 лет, они суперактивны еще, суперактивны, и они как бы хотят наконец-то чего-то выучить, чего они не выучили в молодости, начиная от испанского языка и заканчивая, там, не знаю, теоретической физикой. И там реально это все преподается. Но это имеет и другой эффект. То есть мало того, что мы как бы полюбили получать знания в любом возрасте, вот я, например, больше на свете люблю, когда меня чему-то учат. Не когда я учу, это скучно, а когда меня чему-то учат, это вот я очень люблю. И да, я задрот для расслабления, слушаю всякие научно-популярные видео. Так вот, это повлияло и на то, что ну, как бы ребенок, ну, как бы не ребенок, молодой человек в возрасте 14-15 лет, он как бы себя чувствует уже экспертом часто в той области, в которой он разбирается. А его там родители, там его бабушка, дедушка или его учитель говорят ему, типа, сиди, Петя, не выпендривайся. Это неправильно. У нас ломается вертикально, становится горизонталью. И Петя, который 3 года усердно занимался каким-нибудь веб-дизайном, каким-нибудь нейропрограммированием, он вполне способен нам с тобой, Таня, объяснить то, что мы ничего про это не знаем. А дальше этот Петя, который чувствует себя вполне комфортно, он как бы вдруг ему говорят, типа, а ты вот, Петя, сиди, не выпендривайся. Вот я тебе лучше послушай бабушку, она тебе расскажет правильно, как жить.
Про
Вот
нейро это самое,
это,
да.
конечно, страшно раздражает. Это прямо ужасно отталкивает. Просто ужасно отталкивает. Просто вот как бы это, ну, как бы тебя начинает раздражать со страшной силой. Сейчас в структуре, которую создал Илон Маск в правительстве Трампа, есть один из фигур в этом его теневом правительстве, который сейчас реорганизует все другие структуры правительства, чтобы они оптимальнее работали. Так вот, один из этих персонажей, которых Маск пригласил работать, он только закончил школу, он очень молодой. Вот вам, пожалуйста, яркий пример второго демографического перехода плюс падение вот этой вот самой образовательной вертикали. И, видимо, оно так оно будет продолжаться дальше, на самом деле.
Ну, какое-то время определенно, да, пока оно не встанет в какую-нибудь ну, не стабилизируется, уж простите за это слово, потому что, ну, на самом деле, это, конечно, не первый раз мы это наблюдаем. Там, вспомню фильм, условно, «Курьер» тоже, который был про это. Но все время эти поколения, они все время на каком-то, то есть через, ну, какой-то слом происходит, и происходит слом в обществе, когда фильм «Курьер», да, там старый вот этот преподаватель, который говорит там, что это вы тут мне на «вы», и у него шары раскрываются от того, что вообще происходит совершенно все другое. Ну, там он находит силы с этим справляться, но не все, конечно, это делают. Поэтому мне кажется, что это все каким-то образом... Ну, хотя с учетом скоростей, конечно, сложно ждать, что каким-то как-то эта стабильность задержится надолго.
Сейчас, да, то есть у нас как бы инфантилизация, с одной стороны, для нее на детство, а с другой стороны, у нас есть эмансипация. И многие, например, школьники хотят юридической эмансипации, то есть когда они признаются взрослыми там, в 14, 15, 16 лет.
Угу.
Ну, это тоже то изменение, которое нам грозит.
Опять же, понимаешь, здесь нужно будет очень тонко к этому подходить, потому что в чем-то ты да, в чем-то мы тебе даем права, но не везде, не во всем. То есть ты можешь раньше там выходить на работу, но при этом ты не можешь работать там, не знаю, где-нибудь в какой-то профессии, которая требует реального физического опыта, там, пожарным, условно говоря. Понимаешь, о чем я, да? То есть тут тоже, это я говорю про то, что это тоже очень тонкие настройки будут. Нельзя, то есть вообще мир сейчас в очень тонкие настройки как бы играет. Он очень утончается и очень все сложнее и сложнее становится, потому что это как бы вот эта общая масса людей становится, конечно, меньше, да и слава богу, потому что внимание к каждому человеку, которое требуется сейчас во многих областях, это просто невозможно при том количестве народу, который там живет где-нибудь в каких-нибудь густонаселенных странах, жило. Потому что действительно люди сейчас... Вот я просто слежу тоже, но ты тоже общаешься с большим количеством молодых людей, они совершенно по-другому как бы устроены и настроены, да. И к ним нужно гораздо больше внимания. Не то чтобы контроля, понимаешь, там от взрослых, а именно внимание, потому что они его требуют, потому что они там говорят, сейчас ты вот ты сейчас вот, мам, нарушила мои границы, говорят мне собственные дети. И ты такой, это что? Учитывая, что мои границы, естественно, нарушали, это было практически нормой. Но сейчас ты это слышишь от людей, которые это не то, что транслируют там мне, а у них вообще такой мир. Он именно про то, что они, знаешь, как будто бы с таким, с большим, у них не два усика, как у нас было, а у них их, они просто обросли этими усиками, они очень чутко с этим миром соприкасаются и туда, и обратно. Понимаешь, о чем я?
Да. Да, понимаю.
Я просто вопросы не могу задать, просто рассуждаю про то, что мы наблюдаем, но это тоже очень важно. Наверное, я тоже должна была стать антропологом, блин. Очень важно наблюдать вот это все и не то чтобы контролировать, а пытаться с этим как-то жить. Хотя есть спасительная мысль, что жить с этим будем уже не мы, а эти вот молодые люди, которые сейчас действительно вступают в очень сложный жизненный период. Вот скажи, расскажи мне, например, пока ты зависла, я у тебя спрошу. А вот эта фигурка, которая сзади тебя стоит с двумя головами, что она символизирует, что она для тебя значит и про что это?
Моя любимая фигурка, она довольно старая, я привезла ее с Кубы. Рабы на Кубу в 18 веке, в 17 веке привезли свои африканские представления Западной Африки о своих божествах, которые потом инкорпорировались в католические божества. И вот, например, это бог Элегуа, он смотрит на прошлое и будущее, поэтому у него две головы, у него такие короткие штанишки, как у раба. Сейчас его часто изображают в виде ребенка, и, например, современные кубинцы, очень многие, кто хочет эмигрировать отчаянно, они должны приносить воздаяние жертвы Элегуа и просить его о помощи, чтобы он им помог уехать, потому что бог дороги и бог, смотрящий в прошлое и будущее, это одно существо. Мне ужасно, и бог эмиграции, мне ужасно нравится эта метафора.
Прости.
Поэтому как бы он всегда со мной.
Он существует, бог эмиграции? Это что такое еще?
Ну вот такое вот божество, которое в частности покровительствует эмиграции, да, на Кубе.
А вот скажи мне, пожалуйста, вот про эмиграцию, потому что тоже очень, конечно, вопрос. Но сейчас немножко у нас у всех успокоился, у тех, кто уехал там почти 3 года назад, сразу после начала войны. То, что это было спонтанно. Но смотри, все говорят о том, что человек, у которого был уже какой-то опыт переездов, да, он гораздо легче адаптировался вот в этой сегодняшнем таком общем бегстве. Ну, не общем, а глобальном. А ты когда переходила из школы в школу, и что это было? Я просто в самом начале забыла спросить. То есть ты была в начальной там, в школе в одной, а потом перешла в другую. Почему это произошло? И как ты думаешь, это не повлияло ли на твою адаптивность какую-то, например?
Я очень любила читать. Я училась в мат-школе, в мат-классе.
В началке?
У нас была экспериментальная школа, у нас был мат-класс 4 класса.
А, то есть это уже 4-й все-таки. Угу.
Ну да. И до 8 класса я там училась, и дальше я как бы очень, поскольку была страшно увлечена экспедициями, книгами о путешествиях, я, в принципе, любила читать, и я попала в кружок литературный, который во Дворце Пионер, который еще занимался этнографией. И я с возраста 13 лет начала ездить в экспедиции этнографические. И так я, в общем, поняла, что это абсолютно мое. И потом в этом лицее, в этом Дворце Пионеров организовался лицей, я туда поступила и провела там абсолютно счастливых 4 года.
Прямо это была школа отдельная? То есть при...
Да-да-да, в Дворце Пионеров организовался лицей Воробьёвы горы, я там прекрасно себя чувствовала. Это было вот абсолютно такое неформальное, очень приятное комьюнити. Даже я бы школу не назвала, это был комьюнити, где нас любили, холили, лелеяли, нам преподавали очень хорошие люди, многие из которых вообще не были школьными учителями, а были вузовскими преподавателями. И я получила много всего интересного. И, в общем, во многом этот лицей Воробьёвы горы сделал меня таким, какой я есть. И экспедиции. Никогда не будем забывать про роль экспедиции.
Да, это интересно.
13 лет меня напоили первый раз самогоном в экспедиции.
Саш! Ну, это не самый необходимый опыт 13 лет.
Вот именно, вот именно, вот именно. Вот вы сами, ты сама, Тань, начинаешь говорить. Это не самый необходимый опыт. Да, давайте вот наших подростков держать в вате. Вот эта вот концепция держать. Раньше держали в ежовых рукавицах в викторианскую эпоху в Британии, а сейчас он как бы держит в вате. Все скрывать, неприятных слов не произносить, грубых выражений не говорить, и да, не говорить такой факт, что я впервые попробовала самогон в русской деревне, когда мне было 13 лет, когда я пришла разговаривать с бабкой, бабки мне налили самогона. Что в этом такого?
В этом все прекрасно. Это я, так сказать, автоматически говорю о том, что...
И похмелье у меня тоже было первое тогда. Я просто вышла, у меня все кружилось. Я абсолютно не могла понять, где какой конец деревни, где мы встречаемся.
Не похмелье. Похмелье
то, что... Я заблудилась. Но это был такой... А потом у меня было похмелье, еще несколько часов наступило. Но в целом это был такой опыт, который как бы... Ну вот он есть.
Да.
Я не понимаю, зачем его прятать.
Послушай, но ведь это очень важно, что ты говоришь. Важность в том, что ты этот опыт прошла с более старшими людьми, с опытными, а не со своими сверстниками в подворотне, что тоже, в общем, прекрасный опыт. Ну, не прекрасно, неважно. Но когда ты в руках каких-то людей, которые знают, как себя вести, сколько тебе можно там выпить и налить, ну, как будто бы несут некую ответственность, то вот это как раз... И я не скажу, что это прекрасный опыт, как бы в том плане, что давайте его все повторять, но это важно находиться в этот момент со взрослыми, нет?
Ну, они не налили не потому, что они взрослые, потому что это были такие деревенские жители, они слегка поприкалывались над пигалицей, которая пришла к ним с вопросами. И они вот решили над пигалицей пошутить. Сами пили, и мне налили. Но, ну, как бы, ну, мне не кажется, вот эта вот тенденция держать подростков в ате и все от них скрывать, особенно то, что происходит там в России, и вот давайте мы не будем говорить ни о чем плохом, делать вид, что все хорошо, таким образом наши дети будут, вырастут нетравмированными. Вот эта вот как бы фраза «я не хочу своих детей травмировать» мы слышим постоянно, но если мы не будем показывать страшное кино, если мы не будем читать с ними книжки, в которых упоминается, не знаю, война и убийство, если мы не будем про это с ними говорить, то как бы эмпатия никогда не разовьется.
Ну,
я нон-стоп, нон-стоп.
Слушай.
Я в свое время, Таня, интервьюировала много учителей.
Ну.
Я в свое время интервьюировала много учителей в Вологодской области, и не только в Вологодской области, от Московской до Вологодской, и как бы мне рассказывали одно и то же, что приходят родители, вот последние там 10 лет идет отчаянная борьба. Приходят родители и говорят, я не хочу, чтобы мой ребенок читал рассказ Муму Тургенева. Не почему-нибудь там, не про художественные качества, не про неактуальность. Нет, не это волнует. А волнует то, что ребенок слишком травмируется. А я не хочу, чтобы моя девочка, она плакала. Второй такой рассказ, это, конечно, «Каштанка». Тоже встречает бурное сопротивление родителей. Не говоришь о детях подземелья, Короленко, это вообще какой-то ужас, ну и так далее. А дальше выясняется, что детям надо читать что-то все приятное. Из русской классики это должно быть, например, первый бал Наташи Ростовой. Это хорошо, это красиво, это про как бы красиво и про девочку. Также можно еще почитать, например, про, там, не знаю, Бородино, потому что это про величие России, а вот все остальное не надо, потому что это травмирует нашего ребенка. И вот эта вот история про то, что травмирует нашего ребенка, она встречается нон-стоп. Я разговаривала с учителями, которые, и спрашивала их, сколько и как они преподают там историю войны Второй мировой, они долго рассказывали подробно, какие они устраивают перформансы, как они заставляют детей почувствовать симпатию. Вот, например, одна ученица говорила, что вот дети никак не могли почувствовать симпатию. Я им показала собаку, которая была сапером, и они плакали, узнав, как погибла эта собака. Вот, наконец-то я добилась, чтобы они плакали. Дальше я спросила, а как про репрессии? И они говорят, ну, типа, нет, про репрессии не надо. Вот мы не хотим травмировать наших детей. И мне кажется, эта тенденция, мы не хотим травмировать наших детей, она в общем целом довольно опасна, потому что только через можно научиться эмпатии, только если ты учишься сочувствовать. А сочувствие – это больно.
Да. И чужая боль – это больно. Тут я с тобой немножечко где-то соглашусь, но где-то скажу тебе, что ответственность взрослых людей – тут не просто в том, что а вот давайте почитайте и поплачьте, а в том, что ты в этот момент, это слово травмирует, да, оно же почему? Что ты наносишь травму, но ты тот же должен быть рядом, чтобы ее задуть, сказать, да, это печально и горько, но вот смотри, вот давай как бы мы рядом, чтобы травма не сформировалась, понимаешь? Потому что травма – это когда ты охреневаешь от этого и с этим живешь потом. А здесь как раз ну, парируйте.
Я не согласна, потому что сколько я, например, читала, я в детстве читала абсолютно все. Я рыдала над книжками, ну, стоп. Я читала книжку замечательную, приключенческую, «Капитан Сорвиголова», рыдала над всякими ужасами, которые там описываются, и никто рядом не утирал мне слезы и не говорил, вот и не держал меня в вате, и не делал мне домик из объятий, и не говорил, я с тобой. Я как бы это себе переживала, ну и дальше с этим знанием как-то жила.
Так вот, ты понимаешь, мне так...
И мне кажется, это какой-то очень важный внутренний опыт, который человек может переживать без всяких объятий. Это не та травма. Это не та травма, как если тебя булят в школе, и вот тогда действительно... необходим родитель, который будет обнимать и утешать и так далее, и защищать.
Ты знаешь, тут в обоих случаях необходим родитель, который будет обнимать, защищать и, ну, как бы быть рядом. У тебя должно быть безопасное пространство, куда ты можешь это все излить, прийти и сказать. Потому что вот мой, например, опыт, я до сих пор не понимаю, Окей, там про Муму это все понятно, там про все это, естественно, в школе это должно как-то учитываться. Но когда я потом прочитала, зачем-то, я тоже очень много читала, естественно, в детстве, дневник Тани Савичевой, вот я, например, до сих пор считаю, что это было для меня лишним и ужасно травмирующим. И ни с кем я об этом поговорить тогда не могла, а надо было, понимаешь, дневник Тани Савичевой, это девочка, которая во время блокады умирает, да, и мы вот читаем этот дневник.
Но
Вот нахрена?
зато как бы теперь ты знаешь, ты чувствуешь, что чувствует человек, который умирает от голода во время блокады. И вот это знание, оно сделало тебя, который ты есть. Мыло бы. И вот это вот внутреннее ощущение ужаса, оно бы с тобой не было, возможно, ты по-другому бы реагировала сейчас на все эти события, которые происходят в России и вокруг.
Ну, ты знаешь, возможно, я была бы более счастливой сейчас.
А возможно, тебе было бы пофиг на то, что ощущение, что это абсолютно реальный человек, который умер от голода, и вот ощущением, и вот как бы сопереживанием тому, что происходит сейчас в Украине, есть прямая эмоциональная связь. Мы воспитываем в себе эмоции, мы воспитываем их. Человек не рождается с умением, с умением сочувствовать. Есть какие-то базовые эмоции, но дальше они либо развиваются, либо нет. И чтобы их развить, особенно развить эмпатии по отношению к тем, кто не является нашим ближним кругом, кто не живет рядом с нами, то есть не является нашей расширенной семьей, чтобы развить эмпатии к другим людям, далеким от нас, это чрезвычайно сложно. И именно этим занимается литература. Именно в этом эволюционный смысл литературы, в развитии эмпатии к другим группам людей. Для того, чтобы ребенок плакал над детьми под подземелье. Если он будет плакать над детьми подземелья и потом месяц ходить и думать, ну как же так, как же эти дети могли там умирать без еды и света, тогда, может быть, он подумает о том, что происходит сейчас в Украине.
Мы как будто бы с тобой спорим о том, о чем не должны. Я, естественно, согласна с тобой, что да. Но просто понимаешь, вот в чем, мне кажется, необходимость вот этой ваты, в том, чтобы она была вокруг в тот момент, когда ребенок, то есть чтобы она не была его окружением, чтобы он жил своей жизнью, но падал всегда в руки, как бы, каких-то поддерживающих взрослых, чтобы они были вокруг, понимаешь, вот что. Да, мы проходим эту травму, но мне, например, видишь, у меня не было таких каких-то близких отношений, видимо, в тот момент с родителями, чтобы прийти и с ними этот ужас обсудить. Он не как бы, понимаешь, он бы остался во мне, но это не нанесло бы мне такую травму, что я до сих пор, знаешь, вот так вот. С ужасом. Я про физику, ну, как бы, когда травма психологическая переходит, как бы, в некое твое там тоже не очень хорошие такие штуки. Поэтому я в этом смысле считаю, что контейнирующие взрослые, простите за это слово, должны быть, то есть должны быть окружать ребенка, который сталкивается, окей, там, с ужасами, там, с книжками или еще там в ТикТоке он что-то там увидел или в кино. Чтобы ему было куда прийти, понимаешь, с этим. Вот что важно. Вот в этом, понимаешь,
Нет,
вертолетный.
с этим я согласна. С этим я согласна. Я не согласна с тем, что детям не надо знать ни о чем травмирующем.
Это я
Есть,
тоже.
например, прекрасная книжка «Сахарный ребенок», «Дети ворона». И все эти книжки очень часто пытаются запретить, а как же там они про репрессии, какой ужас, как бы там говорится о войне, какой ужас говорится о голоде. Давайте мы не будем вот про это все говорить. Зачем детям это рано? Я спрашиваю, а когда надо? Ну, лет в 20. В результате у нас, обратите внимание, вот эти этой тенденции у нас выросло поколение людей, которые, в принципе, про репрессии ничего не знают. Потому что их родители, их бабушки и дедушки никогда им ничего не рассказывали. Я интригировала, Тань, какие-то сотни людей, которые говорили мне одно и то же. До очень позднего возраста я не знал, что мой дедушка сидел. Когда он умер, я разбирал документы и вдруг увидел справку об освобождении. А как бы я хотела узнать? Ну нет, это все считалось постыдным, это скрывалось, это опасно, либо это постыдно, мы это про это говорить не будем. В результате мы сейчас находимся в той точке, где в России вот прямо сейчас репрессии очень легко отвергаются. Это память о репрессиях физическая, таблички последнего адреса, камни в память политзеков уничтожают, убирают, сдвигают, засыпают, потому что об этом знать сейчас не надо по нашему политическому курсу, а вот эта вот социальная амнезия, она на это работает, потому что большинство населения и так про это ничего не знает, и они выучили, что знать про это не надо.
Да, соглашусь с тобой, но это совершенно осуждаемая нами политика существующего режима в России, потому что, как ты помнишь, естественно, книг про страдания и ужасы Великой Отечественной войны было очень много. Литературы было очень много. И детской, и там взрослой. Да? Но в какой-то момент просто, когда началась вот эта вот траектория в сторону того, что там война войной, а как главное победа. Да? Вот это все началось. Вот, собственно, это все про это. Потому что очень много детского всего. Слушай, про эти все пионеры, герои, простите меня.
Нет, конечно. Я также вспомнила книгу «Мое любимое детство» улицы моего сына.
Да.
Про пионера-героя и керченские каменоломни. Но... Да, несомненно. Но, во-первых, книги про пионеров-героев были написаны, они были написаны очень клишированным языком. И, во-вторых, они были написаны все-таки очень кондово, и они были написаны, скажем так, только про противостояние вот с ними, чужими, с немцами, с фашистами. А книг про репрессивный опыт не было никаких детских.
Это понятно. Я про репрессивный даже и не говорю, действительно. Поэтому, собственно, из-за этого замалчивания оно сейчас и не возникает. То есть нет опыта об этом говорить, потому что об этом никогда не говорили. Это правда. И это сложно, и это все равно придется еще пройти. И знаешь, я еще что хотела сказать про то, что вот, понимаешь, вот в пику, например, тому, что существуют сейчас родители, которые говорят, что ой, не надо их травмировать, ой, да еще намучаются, в пику этому всегда были родители, там отцы, например, жесткие, да, вот это советское, постсоветское время, которые наоборот говорили, да лучше я его сейчас буду бить ремнем, по крайней мере, приготовиться к той жизни, которая его ждет потом, понимаешь? И сейчас я его научу так, что он запомнит и станет сильным, потому что потом этот мир будет пипец какой для него, жестокий, пусть вот с детства это узнает.
Есть такая песня Джонни Кэша, «Человек по имени Сью», про мужчину, которого папа, который ушел из его жизни, в смысле, он их бросил, он назвал его Сью, в смысле Сьюзан. И этого сына, естественно, били в школе, потом били в университете, потом били, в общем, везде, где бы он ни работал, узнав, что его зовут женским именем, таким девичьим Сью, его начинали бить. А потом, через много лет, в этой балладе герой встречает своего папу где-то в баре и говорит, ну как же ты, вот как ты мог, сволочь, назвать меня Сью? А тот ему говорит, что я не мог ничего тебе дать. Я был бедный, я понимал, что я не смогу жить с твоей мамой, я понимал, что единственное, что я мог тебе дать, это вот умение постоять за себя. Поэтому я назвал тебя таким именем, которое тебя будут все время бить.
Ужас.
Да, и это вот прекрасная совершенно песня Джонни Кэша, но эта идеология действительно, надеюсь, уйдет в прошлое. Вот это действительно идея травматического научения, она, надеюсь, что мы с ней расстанемся.
Ну, вот видишь, оно так когда-то, то есть большие, как это сказать, господи, оно все придет в состояние равновесия. То есть сначала так, потом вот в вате, и потом все меньше, 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 и потом все-таки в некую стабильность это придет. К сожалению, не при нас. Точнее, при нас, возможно, но каким-то своими путями все это будет. Ну что ж, Саша, я все.
Спасибо большое.
Да, нет, я просто пытаюсь еще найти, о чем стоит поговорить, но у меня обычно так бывает, знаешь, что у меня столько всего ты очень важного сказала, о чем можно подумать, что кроме того, что я тебе дико благодарна, я ограничиваю свои возможности и надеюсь, что зрители зададут свои вопросы еще в комментариях. А тебе спасибо огромное, я тебе прям желаю дальнейшего твоего развития научного и творческого, и чтобы когда тебе... Это звучит как тост, знаешь, какой-то сейчас почему-то вдруг. И чтобы, когда тебе стукнет 50, как мне уже довольно давно.
Это будет через 1,5 года.
Да иди ты. Серьезно?
Да.
Вот.
Мне 48,5.
Вот когда тебе будет 50, ты пойдешь и скажешь, так, а кем я хочу быть, когда вырасту? Это дико клёво, интересные возможности. Конечно, жалко ужасно накопленный опыт, но да, это ужасно интересно. И спасибо тебе огромное за то, что ты всем нам это еще раз напомнила. Все, спасибо тебе, дорогая.
Обнимаю, счастливо.
Ну что, друзья мои, очередной прекрасный разговор. Конечно, Саша права в том, что вот эти все какие-то просветительские беседы, они ужасно интересны и очень важны. Я надеюсь, что вам понравилось. И, пожалуйста, конечно, поставьте лайк и пишите комментарии, и я буду их точно читать. И какие-то важные вопросы я, конечно, переадресую Александре, которой некогда читать все комментарии на свои лекции. Их очень много. Ищите ее вообще в сети. Но, по крайней мере, какие-то интересные вопросы я с удовольствием ей переадресую, потому что мы с ней дружим. И вообще дружить и общаться с какими-то просветителями и умными людьми.
Очень приятно и очень важно. До встречи через неделю.